В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Сегодня 7 апреля. В Тбилиси 21, в Хинвали, Сухуми 20 часов. У микрофона Кефи Баджоришвили. Добрый вечер. Слушайте сегодня в нашей программе. Грузинские НПО призывают главу государства Георгия Маргвелашвили отозвать распоряжение о назначении даты выборов. Парламент самопровозглашенной республики Южная Осетия ускорит работу над законодательством, связанным с реализацией договора о союзничестве и интеграции между Россией и Южной Осетией. Забастовка сотрудников тбилисского метрополитена отложена на месяц. Подробнее об этом и многом другом слушайте в прямом эфире или на сайте echokavkaza.com. На этом же сайте вы можете обсудить наши материалы или оставить свои комментарии. А сейчас в эфире время новостей. С ними из пражской студии Любовь Баматова.
В главных новостях: ЕС рассматривает возможность введения виз для граждан США и Канады. ЕС ожидает официальной позиции Нидерландов по итогам референдума. В Нагорном Карабахе вновь неоднократно нарушалось перемирие. Европейский Союз рассматривает возможность введения виз для граждан США и Канады. Этот шаг может усилить напряженность между Северной Америкой и Евросоюзом в то время, когда Брюссель ведет переговоры с Вашингтоном о торговом соглашении, сообщает Рейтер. Вашингтон и Оттава требуют въездных виз от граждан Румынии и Болгарии, которые вошли в Евросоюз в 2007 году. США также не включают программу визовых исключений граждан Хорватии, Кипра и Польши, в которую включены граждане других стран Евросоюза. Очевидно, что потребуется политическая дискуссия и решение по такому важному вопросу, заявил представитель ЕС на условиях анонимности. Но есть реальная опасность того, что ЕС будет двигаться в направлении виз для американцев и канадцев, сказал источник в ЕС. Этот шаг мог бы подорвать огромный и прибыльный турбизнес, ЕС, сообщает Рейтер. Включение граждан той или иной страны в программу визовых исключений США определяется показателями нелегальной иммиграции в Америку и носит индивидуальный характер по отношению к каждой стране. Торговые переговоры между Брюсселем и Вашингтоном находятся в критической точке, поскольку обе стороны считают, что их трансатлантическое соглашение имеет больше шансов на согласование до того, как президент США Барак Обама покинет Белый дом в январе. В конце апреля президент США должен побывать в Европе. В Еврокомиссии считают, что результаты референдума в Нидерландах о ассоциации ЕС и Украины не помешают диалогу Брюсселя с Киевом о взаимном отказе от визового режима. Председатель Евросоюза Дональд Туск заявил, что продолжит контакты с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте, чтобы узнать официальные оценки результатов состоявшегося референдума. Об этом сообщило агентство ДПА. Туск высказал убеждение, что соглашение о ассоциации ЕС и Украины будет продолжать действовать, так как 27 стран-членов ЕС ранее ратифицировали документ. Представитель Еврокомиссии Маргарита Шинас сообщила, что ее глава Жан-Клод Юнкер опечален исходом плебисцита в Нидерландах, но понимает, что Нидерланды имеют право самостоятельно определять последовательность дальнейших шагов. Шинас сказал, что Юнкер еще 6 апреля детально обсудил складывающуюся ситуацию с нидерландским премьер-министром Марком Рютте и председателем Европейского парламента Мартином Шульцем.
Эхо Кавказа. Новости.
Азербайджан и власти самопровозглашенной Нагорно-Карабахской республики вновь обвинили друг друга в нарушении объявленного 5 апреля перемирия. В Министерстве обороны Азербайджана заявили, что армянская сторона 119 раз в сутки нарушала режим прекращения огня, используя крупнокалиберные пулеметы. В сообщении говорится, что азербайджанские позиции обстреливались как с территории Армении, так и с территории Нагорного Карабаха. Под огонь также попали более 20 населенных пунктов. В Минобороны Нагорного Карабаха в свою очередь заявили, что азербайджанские военнослужащие в ночь на 7 апреля дважды пытались проникнуть на территорию непризнанной республики с диверсионно-разведывательными целями. По данным карабахских властей, азербайджанские военные также применяли оружие и минометы. Турция гарантирует временное убежище сирийским мигрантам, которых депортировали из Греции после 20 марта. Согласно достигнутой в марте договоренности между Анкарой и ЕС, за каждого нелегального сирийского беженца, высланного Грецией в Турцию, страны Евросоюза должны разместить одного мигранта из Сирии. Европейский Союз также обещал выделить Турции дополнительную финансовую помощь, ввести безвизовый режим для ее граждан и ускорить переговоры о начале процедуры и ее вступления в ЕС. Ранее в четверг турецкий президент Реджеп Эрдоган заявил, что до сих пор ЕС не сделал ничего из обещанного и что Анкара не будет выполнять свои обязательства перед Европой, если Брюссель не выполнит свои. Президент России Владимир Путин заявил журналистам, что в расследовании Международного консорциума журналистских расследований нет прямых ссылок на то, что он владеет офшорами. Президент добавил, что не видит в панамских документах коррупционной составляющей. Также в связи с расследованием Путин заявил о попытках раскачать ситуацию изнутри и отметил, что самый простой способ это сделать – внести недоверие к власти. Президент России также подчеркнул, что гордится дружбой с музыкантом Сергеем Ралдугиным. Путин заявил, что почти все деньги, которые он заработал, он истратил на приобретение музыкальных инструментов за границей и привез их в Россию. Информация о том, что Ралдугин зарабатывает миллиарды долларов, президент назвал чушью. 3 апреля Международный консорциум журналистских расследований опубликовал материал о коррупции в высших эшелонах власти в нескольких странах мира. Главный раздел российской части документов посвящен близкому к президенту России петербургскому виолончелисту Сергею Ралдугину.
С новостями была Любовь Баматова. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Кэти Боджоришвили. Переходим к темам дня. Ряд грузинских неправительственных организаций призывает главу государства Георгия Маргвелашвили отозвать распоряжение о назначении даты выборов, которое было издано позавчера. Это распоряжение в ближайшее время должен утвердить премьер-министр, однако представители неправительственного сектора считают, что в таком случае будет нарушен закон. Что имеют в виду НПО, рассказывает Звиат Джедлишвили.
В президента Грузии Георгия Маргвелашвили второй день, что называется, летят камни. Его решение о назначении парламентских выборов на 8 октября было накануне подвергнуто критике представителями оппозиционных партий, которые обвинили президента в поспешности. А сегодня представители ряда грузинских НПО и вовсе усомнились в законности решения Маргвелашвили. В его распоряжении говорится, что оно должно вступить в силу 8 августа, что ознаменует начало двухмесячной предвыборной кампании. Это распоряжение может быть утверждено правительством уже в ближайшие дни. Но именно это и противоречит грузинскому законодательству, утверждает руководитель неправительственной организации Ассоциация молодых юристов Грузии Анна Нацвлишвили.
С правовой точки зрения ситуация проста и однозначна. Распоряжение президента уже направлено премьер-министру для контрассигнации. После этой процедуры оно вступит в силу, и в соответствии с законом именно с этой минуты стартует избирательная кампания со всеми вытекающими. Например, начнут действовать правила использования административного ресурса. Вся эта неопределенность датой не будет положительно влиять на предвыборную среду.
Объясняет Нацвлишвили. С юристом согласен и грузинский конституционалист Константин Чокорайя. Он считает, что премьер-министр не должен сейчас подписывать акт главы государства.
В избирательном кодексе прямо сказано, что предвыборная кампания начинается с момента опубликования решения о назначении даты выборов, то есть не раньше и не позже. Это очень важный момент, и премьер-министр может на него повлиять,
говорит конституционалист. А для этого президент просто должен отозвать свое распоряжение и выпустить его позже, допустим, за 2 месяца до выборов, как это было в 2012 году. Тогда экс-президент Михаил Саакашвили назвал дату парламентских выборов, которые состоялись 1 октября, ровно за 2 месяца до их проведения, 1 августа. Однако сам глава государства Георгий Маргвелашвили не считает, что его действия противоречат закону. Свою позицию он сегодня объяснил журналистам.
Я озвучил дату проведения выборов 8 октября так рано, только для того, чтобы у политических партий была возможность лучше подготовиться к ним. Не в спешке, как это происходило прежде, а начать подготовку намного раньше, за 6 месяцев. Партии должны знать, когда наступит день выборов. Что касается 8 августа, я обозначил эту дату, исходя из предстоящих бюджетных расходов, связанных с выборами. Тем самым мы сократим расходы на финансирование тех же комиссий, так как это сложная нагрузка на наш бюджет. Вот исходя из всего этого, мы и решили начать с августа.
И тем не менее, к концу дня замечания НПО поддержали и в парламенте. Депутат от правящей грузинской мечты Захария Куцнашвили признал, что в связи с названной президентом датой начала предвыборной кампании действительно имеются некоторые проблемы – и призвал главу государства и правительства пересмотреть решение. В самом правительстве никаких комментариев по поводу прозвучавших замечаний и предложений пока не делают. К тому же известно, что у премьер-министра Георгия Квирикашвили были консультации с президентом незадолго до того, как тот озвучил дату выборов. Зуя Тмчедлишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Эхо Кавказа.
К новостям из Цхинвали. Парламент самопровозглашенной республики Южная Осетия ускорит работу над законодательством, связанным с реализацией договора о союзничестве и интеграции между Россией и Южной Осетией. В частности, речь идет об изменениях налогового кодекса для пополнения бюджета за счет внутренних ресурсов. С подробностями Жанна Тарханова.
Во время рабочего визита в Цхинвал начальник управления президента России по социально-экономическому сотрудничеству со странами СНГ, Абхазии и Южной Осетии Олег Говорун на встрече со спикером парламента Анатолием Бибиловым выразил надежду на оперативность парламента в вопросах разработки законопроектов, связанных с реализацией союзнического договора между Южной Осетией и Россией. Спикер югоостинского парламента Анатолий Бибилов пояснил, какая работа предстоит югоостинским депутатам.
Касается экономического развития. Это и банковская сфера, это и внутренние ресурсы, это и налоги по использованию природных ресурсов Южной Осетии, доходы от них. Там очень много факторов, которые реально могут увеличить бюджет Южной Осетии и его доходную часть. Есть определенные проекты законов, которые разрабатываются и в правительстве, и внутри парламента, которые должны регулировать вот эти моменты. На соглашение они уже на стадии подписания. Я думаю, что в ближайшее время они уже все будут подписаны и договор в полной мере уже заработает.
Принятый в 2014 году налоговый кодекс республики вступил в силу 1 января 2016 года. Он практически полностью унифицирован с налоговым законодательством в России. По мнению главы комитета по налогам и бюджету Жанны Кочеевой, унификация налогового законодательства благоприятно скажется на инвестиционном климате республики и позволит российским инвесторам проще реализовать проекты на территории Южной Осетии, считает Жанна Кочеева.
Дело в том, что у нас достаточно большие планы по реализации данного соглашения, и имеет огромное значение это соглашение, и впоследствии принятые дополнительные соглашения и вся нормативная база, которая будет систематизироваться, унифицироваться с российским законодательством. И в связи с этим, конечно же, надо будет принять некоторые законы, в частности, нами в ближайшее будущее уже готовится закон о внесении изменений и дополнений в статьи, некоторые статьи налогового кодекса относительно патентной системы налогообложения. Это часть 2 налогового кодекса. Дальше мы намерены внести изменения тоже в налоговое законодательство, налог на добычу полезных ископаемых, который вот недавно мы приняли налоговый кодекс, тоже будем немножко корректировать, изменять, естественно, в сторону того, чтобы бюджет у нас каким-то средствами пополнялся. Соглашение должно работать, и уже есть некоторые попытки того, чтобы реализовать пункты соглашений. В ближайшие месяцы мы откладывать в долгий ящик не будем то, что на ней уже запланировано, совместно с правительством это все разработано. Будем поддерживать те начинания и те предложения, которые дадут определенную доходную часть нашему бюджету.
Отметила Жанна Кочеева. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
Эхо Кавказа.
Между тем, завтра, 8 апреля, в самопровозглашенной республике Южная Осетия отмечают День Конституции. Эту дату отсчитывают от 8 апреля 2001 года, когда на всенародном референдуме была принята Юго-Осетинская Конституция. Но есть в Синвале и критики. Они указывают не на день рождения Конституции, а на то, что она утратила былой дух народа власти. Тему продолжит Мурат Гукимухов.
Депутат Юго-Осетинского парламента первого созыва Лариса Астаева считает, что дата, которую отмечают как День Конституции Южной Осетии, некорректна. Первая конституция была принята на 10 лет раньше, в декабре 91 года, Верховным Советом Республики, говорит Лариса Астаева.
Вот эту конституцию разработал заслуженный юрист Гаглоев Хазби Давидович. Там все было прописано, ну, от и до, так, как полагалось. Мы избрали за образец американскую конституцию, немецкую. Что нам подходило, мы оттуда вот выбирали. Учитывали вот все международные нормы по правам человека, по всему. У нас все вот так разложено было.
Согласно первой конституции Южной Осетии, республика была парламентская. В октябре 93 года председателем Верховного Совета был избран Людвиг Чибиров. В 96 году было принято решение перейти к президентской форме правления по примеру Северной Осетии. Тогда же были внесены первые существенные поправки в Конституцию, и Людвиг Чибиров был избран первым президентом. Кстати, тогда же и появились первые ограничения для кандидатов в президенты, который должен был прожить в Южной Осетии не менее 10 лет. Впоследствии, уже при Эдуарде Кокойте, эта поправка была ужесточена. 10 последних лет постоянного проживания в республике для президента и 5 для депутата парламента. Менялись и способы формирования парламента. В 99 году парламент перестал быть мажоритарным и стал смешанным. 11 мест в Заксобрании избирались по пропорциональной системе. В 2004 их количество увеличилось уже до 17, то есть до половины. А в 2009 весь парламент формировался по партийным спискам. Лариса Астаева говорит, что все эти изменения принимались под личные интересы руководства, которое таким образом пыталось ограничить политическую конкуренцию в республике, что на деле привело к существенным сокращениям гражданских прав, например, таких, как право избирать и быть избранным. Поправки привели к противоречию между отдельными основополагающими статьями закона. В итоге Конституция утратила былой дух народовластия и превратилась в нечто непонятное и чужое, говорит Лариса Астаева.
Они ее видоизменяли, каждый под себя. После всей неразберихи, которая была у нас в республике, лично я, как гражданин республики Южной Осетии, я эту Конституцию не признаю. Как они по ней живут, что они там выполняют, для меня лично ничего не понятно. Вот даже когда был юбилей нашего Знаура Николаевича, был буклет такой издан, и цитаты из его речей. И он говорил так, что «я всегда признавал самую первую конституцию, которая была в 91-м году принята. Вот это была настоящая конституция».
По словам бывшего заместителя председателя Верховного суда Южной Осетии Юрия Кокоева, в результате постоянных подстраиваний законодательства под интересы бюрократии в конституции появилась масса нелогичных вещей. Например, существует ценз оседлости для президента и депутатов, но почему-то его нет для председателя правительства, говорит Юрий Кокоев.
И вот сейчас у нас же конституцию новую хотят, уже без внесения изменений. Ну и готовится вот этот проект конституции.
Недавно всей республикой принимали соглашение военносерий. Такая огромная работа была проведена. Экспертный совет создали. А в итоге вот недавно президент Кибилов заявил, что текст этого соглашения противоречит Конституции Российской Федерации. И есть гарантия, что еще более сложный документ, такой как Конституция Южной Осетии, примут без каких-то ляпов, что называется, не повторят ошибки.
Я не думаю, что есть такая гарантия. Ведь кто над ней работает? Насколько я знаю, там зампредседателя парламента Финал Дмитриевич Мамиев взял на себя такую ответственность. Я не знаю, кто ему еще помогает в разработке нового проекта Конституции.
Он юрист?
Он не юрист, он экономист, по-моему. Поэтому, что там будет принято без ляпов, как вы говорите, я не уверен.
Говорят, что помощь в написании новой конституции оказывает заместитель председателя парламента Северной Осетии Станислав Кисаев, юрист по образованию. В Южной Осетии к нему отношение неоднозначное. С одной стороны, он признанный в республике профессионал. С другой, как утверждают цхинвальцы, именно он помогал составлять ту самую противоречивую конституцию, которую завтра будут праздновать. Мурат Букимухов специально для «Эхо Кавказа».
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет.
Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто Южной Осетии не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, не больше и не меньше.
Не круглый стол. На радио «Эхо Кавказа».
Продолжаем программу. Сотрудникам Тбилисского метрополитена не удалось прийти к соглашению с руководством. Завтра они планировали начать забастовку, однако администрация, заручившись решением суда, получила отсрочку сроком на месяц. Чего требуют машинисты, каков ответ властей и как оценивают ситуацию эксперты, рассказывает Анастасия Славинская.
Каждое утро, спустившись в метро, они проходят медпроверку, рассказывает дежурный по депо Заза Барбакадзе. Затем наставление от машиниста-инструктора. Только после этого работники метро приступают непосредственно к своим обязанностям, доставляют пассажиров из одного конца города в другой. Ежедневно машинисты перевозят около 300 тысяч граждан, получая за каждый отработанный час 6 лари и 92 тетри. Усталость, невнимательность, недомогание – самая небольшая ошибка одного человека может оказаться фатальной для сотен людей, говорит Барбакадзе. Забастовку сотрудники метро обещают уже давно. Они хотят 20-процентную прибавку к зарплате, двойную оплату ночных часов и надбавку за трудовой стаж. И это их основные требования. При этом, говорит Барбакадзе, они не требуют их выполнения сейчас же. Они согласны дать время руководству и дожидаться прибавки до следующего года. С условием, конечно, что будет оформлено соответствующее соглашение. Барбакадзе объясняет, в чем состоит специфика их труда и как она сказывается на продолжительности жизни сотрудников.
Метро открылось в 1966 году. Половина машинистов не дожили до пенсионного возраста. Это, сами понимаете, говорит о многом. Есть множество профессиональных заболеваний. Мы целый день проводим под землей, а это отсутствие воздуха, железная пыль, вибрация, воздействие электрического поля. Треть зарплаты часто уходит на лечение. Мы ежегодно проходим обязательную медпроверку, которая предусматривает исследование от кончиков волос до пальцев ног. Даже небольшое отклонение может стать причиной отстранения от работы.
Во вторник Тбилисская транспортная компания опубликовала заявление, в котором приводит данные относительно заработных плат сотрудников метрополитена. Там, к примеру, сказано, что зарплата дежурного по депо составляет 1455 лари. В то же время Барбакадзе утверждает, что он ежемесячно получает не больше 1030 лари, исключая плату по другому тарифу за работу в праздничные дни. То же касается и других заработных плат, приведенных в заявление. Все эти цифры раздуты, говорит Барбакадзе. В том же заявлении сказано также, что руководству с большим трудом удалось выделить из бюджета 1 000 000 лари, который будет распределяться между сотрудниками в качестве надбавки за трудовой стаж. У Барбакадзе есть что сказать и относительно этого пункта. Он говорит, что руководство годами кормит сотрудников разными обещаниями.
В 2014 году мы попросили надбавки за стаж. Нам пообещали, что она будет назначена с 2015 года. Сегодня мэрия гордо заявляет, что они нашли эти деньги, но по идее мы должны уже второй раз ее получить. Этот 1 000 000 должен быть распределен среди 2300 сотрудников. Так как ежемесячная надбавка получается мизерной, мы решили, что будет лучше получать ее ежегодно. Так надбавка сотрудника с 5-летним стажем составит около 150 лари, а для человека с 50-летним стажем 900 лари в год. Но таких людей среди наших сотрудников человек 11-12.
Требования, которые выдвигают сотрудники метрополитена, легитимны, а сам протест законен, так как все правила, предшествующие началу забастовки, были соблюдены, говорит представительница Центра по изучению и мониторингу прав человека Лина Гвинянидзе. Она акцентирует внимание еще на одном обстоятельстве. В отличие от протестовавших недавно шахтеров, за сотрудников метрополитена отвечает не частная компания, а государство. И оно должно подавать пример и защищать права трудящихся в первую очередь. А мэрия тем временем пытается переложить ответственность на сотрудников метрополитена, говорит Гвинеанидзе. Государство обязано предоставлять адекватные гарантии и условия труда, обеспечивать достойную и справедливую его оплату. Мэрия же делает акцент на том, что это проблема сотрудников метро, пытаясь создать негативное отношение в обществе к ним. Это в корне неверно. Тот груз, который может лечь на столицу в случае, если сотрудники начнут забастовку, должна взять на себя мэрия. Напомню, что тбилисская транспортная компания получила отсрочку сроком на месяц. В случае, если за это время к соглашению прийти так и не удастся, сотрудники метрополитена обещают начать забастовку. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
«Эхо Кавказа».
Интересные события из мира музыки, кино, театра. Слушайте на волнах радио «Эхо Кавказа» каждый вторник. Искусство делает нас красивее.
Эхо Кавказа.
И обзор абхазской прессы, который в Сухуми подготовила наш корреспондент Анаит Гагарян.
Главный редактор газеты «Чегемская правда» Инал Хашик выразил свое мнение по поводу проведения референдума о досрочных выборах президента, который предлагает провести инициативная группа. «Абсолютно не ставлю под сомнение право граждан нашей страны на проведение референдума. Не нравится президент Рауль Хаджимба? Да ради бога! Наши законы столь универсальны в своем прочтении, что не то что президенту, но и солнцу без всякой причины вынести вотум недоверия не составит большого труда. Однако Инала Хашик заботит не судьба данного плебисцита, а тема следующего референдума. Уйдет Хаджимба или не уйдет, отныне институт президентства обречен стать неваляшкой в руках капризного электората, ибо после референдума ко всем иным атрибутам президентской власти добавится еще один, абсолютно нивелирующий все остальные, незримый дамоклов меч в виде досрочных плебисцитов, который отныне будет судорожно нависать над креслом любого главы абхазского государства. Выборы, инаугурация, референдум. Опять выборы, опять инаугурация, опять референдум. И так каждый год по кругу, отметил Инал Хашик. Вопрос выдачи новых паспортов, а главное вопрос незаконной выдачи в недавнем прошлом паспортов гражданина Абхазии лицам, являющимися гражданами других государств, в последние годы будоражат абхазское общество. О том, как сегодня обстоят дела, газете «Республика Абхазия» рассказал депутат парламента Аслан Кубахия. Он один из тех, кто способствовал остановке выдачи паспортов в восточных районах Абхазии и расследованию дел по данным фактам. «Моя принципиальная позиция заключается в том, чтобы мы не повторили незаконную паспортизацию и как-то пытаюсь влиять на эти процессы. Если мы вновь предпримем неправильные шаги, то все обязательно повторится. Не сейчас, так через 10 лет обязательно. Новая паспортизация должна пройти строго по нашему закону. Я считаю, что должна быть создана структура или при кабинете министров, или при президенте, которая станет заниматься миграционными вопросами и паспортизацией. К большому сожалению, приходится констатировать, что у нас и миграционная служба, и паспортная служба очень слабы», — заявил Аслан Кубахия. Парламентарии Абхазии разрешили водителям затемнять стекла своих автомобилей. 6 апреля в окончательном чтении депутаты приняли поправки в Кодекс об административных правонарушениях, согласно которым тонировка автомобильных стекол больше не является правонарушением. Решение парламента нужной газете прокомментировал министр внутренних дел Леонид Дябшба. Он отметил, что тонированные стекла ухудшают обзор, создавая проблемы для водителя, значительно уменьшая видимость, что будет влиять на безопасность движения, сказал Леонид Дзябшба. По его словам, тонированные стекла создают проблемы при выезде в Россию, где закон запрещает тонировать стекла. По утверждению министра, депутаты увели увеличили объем работы сотрудников ГАИ, которым теперь придется чаще останавливать машины и чаще их проверять. Анаит Гагарян, Абхазия, Сухум, специально для «Эхо Кавказа».
Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Кэти Боджоришвили. В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуми Тхинвали половина девятого, а это время региональных новостей, которые представит Любовь Поматова.
Центр избирком Грузии зарегистрировал первого участника парламентских выборов – политическое объединение «Народная власть», которое возглавляет экс-губернатор региона Квема Картли Ливан Мамаладзе. Очередные выборы в законодательный орган Грузии пройдут 8 октября этого года. Президент Грузии пояснил, почему он назначил парламентские выборы на 6 месяцев раньше, чем это было прежде. «Хочу, чтобы наши политические партии сумели спланировать избирательную кампанию заранее, исходя из бюджетных расходов», — сказал президент. Напомним, что с осуждением решения президента Грузии о назначении выборов выступила еще одна неправительственная организация. Специальное заявление вслед за Международным обществом справедливых выборов и демократии сделала и Ассоциация молодых юристов Грузии. По оценке представителей НПО, аргументы Маргвелашвили лишены правовых оснований. Министр юстиции Грузии Тея Цулукиани еще не утратила надежду на экстрадицию находящихся за рубежом представителям старых властей страны, ставших на родине фигурантами уголовных дел. «Каждого беглеца, против которого возбуждено дело, мы, конечно же, сегодня или завтра увидим в Грузии. Работа над этим не прекратится. У нас есть успешные примеры», — заявила министр в телеэфире «Рустави-2», передает портал «Грузия онлайн». Накануне стало известно об отказе Вестминстерского суда Лондона в экстрадиции в Грузию бывшего министра обороны страны, а позже бизнесмена Давида Кизирашвили. Президент Турции Реджеп Эрдоган ратифицировал соглашение с Грузией о сотрудничестве в сфере энергетики, сообщает сайт турецкой официальной газеты. Соглашение, согласно которому государственная электросистема Грузии с февраля начала выполнять функции транзитного коридора из Азербайджана в Турцию, было подписано в начале апреля 2015 года. Согласно договору, ежесуточно Азербайджан поставляет в Турцию 80 мегаватт электроэнергии, сообщает «Бизнес Грузия». Абхазские ученые вывели новые голоплодные сорта актинидии с 2003 года на базе НИИ сельского хозяйства Академии наук самопровозглашенной республики. Ведутся селекционные работы по получению новых сортов актинидии сладкой, отличающихся меньшей опушенностью плодов или полным ее отсутствием, а также высокой урожайностью, устойчивостью к засухе и вредителям и предназначенных для употребления как в свежем виде, так и переработки. В Тхинвали прошел круглый стол, посвященный 15-летию со дня принятия Конституции самопровозглашенной Республики Южной Осетии. Исполняющая обязанности председателя Госкомитета информации и печати Нелли Джусоева представила участникам круглого стола новое издание Конституции. В Конституцию периодически вносятся конституционные поправки, отметила Джусоева.
Новости читала Любовь Баматова.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Тхинвали.
Наш адрес в интернете эхокавказа.ком.
Эхо Кавказа.
Продолжаем программу. За первый квартал Грузию посетило на 14,5% больше визитеров, чем за аналогичный период 2015 года. В правительстве заявляют, что собираются закрепить успех в этих целях в рамках проекта «Check-in Georgia». В Грузии в разное время и в разных городах состоится несколько концертов мировых звезд, которые обойдутся бюджету в 29 миллионов лари. По заверениям властей, в этом году доходы от туризма превзойдут прошлогодний показатель, который достиг почти 2 миллиардов долларов. Подробности в материале нашего специального корреспондента Ираклия Урагвелидзе.
Как прошлые, так и нынешние власти считают развитие туризма одним из важнейших направлений экономики Грузии. Маркетинговая кампания, проведенная Департаментом туризма в прошлом году, обошлась бюджету 18 миллионов лари. Сегодня на совместной пресс-конференции Минэкономики, Министерства культуры и Департамента туризма глава Минэкономики Дмитрий Кумсишвили заявил, что затраченные средства окупились легко. И, как свидетельствует динамика турпотока первых трех месяцев нынешнего года, доходы от туризма в нынешнем году значительно превзойдут прошлогодние.
Туризм является одним из значительных направлений для развития нашей экономики. Доходы отрасли за прошедший год превзошли показатели 2014 года на 148 миллионов долларов. Это означает, что создаются новые рабочие места. Показатели первого квартала текущего года дают повод для оптимизма. В планы правительства входит организация концертов и фестивалей, которые охватят всю Грузию. Наша главная задача – сделать Грузию культурным центром региона.
Заявил Дмитрий Кумсишвили. Ему вторил глава департамента туризма Георгий Чогуадзе. По словам чиновника, мероприятия, организованные Инвестиционным фондом развития культуры, обойдутся госбюджету в 29 миллионов лари.
В 19 городах Грузии в рамках программы Check in Georgia состоится 35 фестивалей. Мы убеждены, что в результате этих мероприятий Грузия станет более узнаваемой и популярной страной, что способствует привлечению в Грузию дополнительного потока туристов.
В числе звезд, оглашенных чиновником, такие звезды мировой величины, как Эрос Рамазотти, Робби Уильямс, Хосе Каррерас и группа Maroon 5. По словам экономического эксперта Иосифа Арчвадзе, вклад туризма в мировую экономику колеблется в пределах 9-10% мирового ВВП. Грузия не является исключением. По данным Грустата, этот показатель также равен 10%. Однако, по словам экономиста, развитие одного сектора экономики без развития других не принесет ощутимого эффекта.
Позиционирование туризма стратегической целью является уделом островных государств, для которых он является единственным сектором экономики. Без развития инфраструктуры, аграрной и перерабатывающей промышленности развитие туризма останется на уровне благих пожеланий. Поэтому развитие туризма должно вписываться в общую стратегию экономического развития, присущей развитым странам, уважающих свою самобытность и народ. Мы не сможем развивать туризм, если другие отрасли будут находиться в плачевном состоянии.
Резюмировал Иосиф Арчвадзе. Ираклий Рагвелидзе специально для «Эхо Кавказа».
А о том, каким обещает быть курортный сезон в самопровозглашенной республике Абхазия, рассуждает в своем материале наш постоянный автор Исухуми Изида Чания. Текст читает Нана Плиева.
Нынешний курортный сезон обещает стать для Абхазии урожайным. По прогнозам аналитиков, туристы, традиционно отдыхавшие в Турции и Египте, скорее всего, направятся на Черноморское побережье, в том числе и в Абхазию. К наплыву отдыхающих готовятся турфирмы, пансионаты, частный сектор. Вот и депутаты парламента аккурат к самому началу сезона решили внести свой вклад в это прибыльное для страны и ее граждан дело, приняв новые законы. Первым обухом по голове стало решение о введении с 1 апреля виз для жителей стран, не признавших Абхазию. Закон, подготовленный более 5 лет назад, пылившийся то ли в МИДе, то ли в парламенте, самым неожиданным образом вдруг всплыл в повестке дня очередного заседания сессии. Народные избранники по своему обыкновению не сочли нужным вникать ни в экономическую суть закона, ни в возможности его исполнения, не говоря уже об имидже частично признанной страны. А тут и министр иностранных дел Вячеслав Чирикба заявил, что визовый режим – это нормальное явление. $20 – такая мелочь, что и говорить об этом не стоит. «Это вполне разумная цена, не могущая отпугнуть даже низкобюджетного туриста», сказал министр и пообещал максимально упрощенный и комфортный режим получения визы пересечения границы. Но с упрощенным и комфортным как-то сразу не сложилось, и к 1 апреля выяснилось, что никто не ждал иностранцев на границе и не мог четко разъяснить условия получения виз. В общем, 1 апреля удалось по полной программе «Дня дурака». Потом пошла работа над ошибками. Народные избранники, даже не дождавшись окончания недели после вступления закона в силу, подкорректировали свое решение и наделили президента правом устанавливать безвизовый режим для граждан государств, с которыми не подписаны соответствующие международные договора. Но творчество народных избранников, настроенных на курортную волну, на этом не закончилось. На том же заседании депутат из Гагры Тимур Гулия решил пополнить бюджет страны штрафными деньгами за нарушение дресс-кода. Парламентарий предложил запретить гражданам появляться в общественных местах одетыми неподобающим образом, то есть в купальных костюмах или с обнаженным торсом. Поправки к закону предусматривают штраф в размере 5 минимальных зарплат. Над законопроектом трудились всем парламентом. От Комитета по правовой политике, государственному строительству и правам человека до аналитического отдела, вписавшего в законопроект следующую формулировку. Нахождение в общественных местах в купальных костюмах с обнаженными частями тела оскорбляет общественную нравственность и национальный менталитет. Конечно, было бы корректнее, если уж так оскорбляет, чтобы всеми этими вопросами занялись не на республиканском, а на районном уровне. И не перед самым курортным сезоном, распугивая отдыхающих, а зимой, в январе, например. Но депутатам виднее. Кстати, если уж они решили пополнить бюджет за счет нравственности и национального менталитета, то, должна сказать, тут открываются безграничные перспективы и вовсе не обязательно останавливаться на достигнутом. Я предлагаю добавить к закону об административных нарушениях мои ханжеские дополнения. Надо срочно принять меры по повышению нравственности и местного населения. К примеру, надо ввести штрафы за использование нецензурной брани в общественных местах, за приставание к курортницам. А там дойдем и до налогов на внебрачные отношения. Я просто настаиваю на прогрессивном налоге в зависимости от сезонности. Думаю, что $20 вполне разумная цена, которую согласится заплатить любой низкобюджетный донжуан абхазского разлива. Можно еще заработать на длине юбок и глубине декольте. Но мало ли, на чем можно заработать. Кто же нам помешает?
Текст Изиды Чания читала Нана Плиева.
Эхо Кавказа.
Время рубрики «Голоса». На улицах Схинвали наш корреспондент Зарина Санакоева выясняла, довольны ли его жители медицинским обслуживанием, которое им предлагают.
Как бы вы оценили уровень медицинского обслуживания в Южной Осетии?
Неплохой уровень. Я когда сама лично обращалась и всегда внимательно была, чтобы сказать. Сейчас вот получше стало с этими аппаратами, этим все. Когда не было, тоже всегда, когда придешь, прекрасное внимание и отношение всегда было. А так врачи знающие. Я была и в больших городах, у меня болели родственники, все, я смотрела. И наши врачи, несмотря на то, что вот у них такое было, что аппаратуры не было такой хорошей, тогда у них такое чутье было, такое все, они ставили диагнозы тоже правильные, все. И всегда, а потом, когда к человеку хорошо относятся и стараются тебе помочь, уже больному тоже же легче, да?
Уровень медицинского обслуживания у нас в республике, я бы не сказала, что он на высшем уровне. Если бы наши врачи выезжали за границу или хотя бы в Россию на повышение курсов, как это делается, вот, например, в соседней Грузии, то обслуживание у нас бы и диагностика ничем не уступала бы медицине больших стран. Я в этом убедилась сама совсем недавно, когда выехала в Тбилиси. В общем, врачи, как я там посмотрела, ничем не отличаются вот от наших врачей. Диагноз, можно сказать, один и тот же. Но если бы у наших врачей было оборудование, оснащение и вот реактивы для лабораторий, они бы, по-моему, ничем не уступали вот любым другим врачам.
Ну, у моего мужа сахарный диабет, и он часто обращается к эндокринологу в поликлинике. Очень внимательная женщина. Даже не помню ее фамилию.
Вовремя
обслуживает, выдает то, что надо. Единственное то, что полосочки уже диабетикам не выдают. Они очень дорогие. А раньше выдавали, да. И вот было бы хорошо, конечно, если бы выдавали по-прежнему. А только одна полосочка стоит 600-800, до 1000 рублей. Да, и там всего 25 штук. Хорошо. А так врач у нас очень хороший, очень внимательный.
Как бы вы оценили уровень медицинского обслуживания у нас в республике?
По-моему, не очень хорошо. Не очень хорошо, я так думаю. Конечно, мне приходилось сталкиваться, но я разочаровывалась и не заходила больше к ним. Я испугалась из-за своей болезни. И я сказала, что я больше никогда не зайду к врачам. Пусть будет со мной то и будет.
Я довольна уровнем медицинского обслуживания у нас. Я женщина пожилая, часто обращаюсь в поликлинику и всегда остаюсь довольна. Еще мне нравится, что часто проводят диспансеризацию. Это очень полезно.
Сафина Санакоева, специально для Хакавказа, Цхинвал.
Голоса.
Над феноменом роста популярности Сталина на некоторой части постсоветского пространства ломают сегодня голову многие наблюдатели. Для нашего постоянного сухумского автора Виталия Шаре это явление тесно связано как с ограниченностью мышления, так и с подъемом ура-патриотизма.
С детских лет мою память, как и в память десятков миллионов людей моего поколения, живущих ныне на постсоветском пространстве, впечатались речевки типа «Ленин жил», «Ленин жив», «Ленин будет жить». Но вот что характерно, как показывают опросы населения, имя Ленина в России и других странах СНГ за последнюю четверть века в значительной мере поблекло, отошло на задний план. Имя же Сталина, которое после 20-го съезда КПСС было в СССР развенчано, при Брежневе почти табуировано, в перестройку на волне переосмысления всего советского прошлого подвергнуто жестокой критике, в постсоветское время, наоборот, значительными массами людей и не только ветеранами КПСС стало возвеличиваться. В самые же последние годы в России рейтинг отца советских народов вообще растет, как на дрожжах, так что в голову неизбежно лезет перед сделанная речевка прежних лет. Сталин жил, Сталин жив, Сталин будет жить. Об этом феномене можно рассуждать очень долго. Но мне хочется остановиться на таком важном аспекте, как ограниченность человеческого мышления. А главная составляющая этой ограниченности мышления, на мой взгляд, неуклонное следование нормам двойной морали. Последняя пронизывает весь мир, сознание каждого человека. Разумеется, и мое тоже. Разница только в степени такого следования и в том, что одни способны посмотреть на себя со стороны, а другие нет. И эта способность отнюдь не тождественна уровню образования. Аксиоматично, что образованщина, по выражению Солженицына, и интеллигентность – суть разные вещи. В последние годы в России тема реанимации сталинского культа личности естественным образом наложилась на тему, как бы я сказал, угарного патриотизма. Оговорюсь при этом, что присоединение Крыма к Российской Федерации – это для меня не аннексия, а восстановление исторической справедливости. Тем, кто тычет международные договоры, напомню и про Хельсинское соглашение 1975 года о нерушимости послевоенных границ и про многие другие. Но подобно тому, как самым ошеломляющим успехом в телезрительской массе начинают пользоваться, не раз это замечал, сериалы с самыми нелепыми сюжетными ходами, характерами героев и диалогами в российском обществе пышным цветом расцвели сейчас и поклонение перед гением Сталина, и следование родившейся при том же Сталине концепции, которую иронично именуют «Россия – родина слонов». Обратил внимание, как многие интернет-комментаторы на российских сайтах, справедливо потешаясь над тем, что древние укры выкопали Черное море, охотно готовы поддержать любую околесицу, излагаемую в подтверждение величия и превосходства русского мира. Все ту же всепоглощающую двойную мораль и ограниченность мышления вижу, глядя на пляшущих человечков, вроде Кургиняна, на московских телевизионных ток-шоу. Порой даже ведущие этих ток-шоу, сами склонные к пропагандистскому и баррикадному мышлению, не без иронии опережали очередное обличение таких ораторов вопросом «И виноваты во всем американцы». Впрочем, не менее смехотворно по сравнению с мышлением угарного патриота и мышление угарного антипатриота. Вот мысль, прозвучавшая на днях в рассуждениях российского оппозиционера Константина Борового. В США, в отличие от Российской Федерации, такие конфликты пытаются разрешить, а не усугубить. Конец цитаты. «Всегда и везде», понятно, а что это как не зеркальное отражение убеждений пляшущих человечков. Виталий Шаря специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
И последняя рубрика нашей программы «Панорама».
Рубрика «Панорама».
Обзор международных событий слушайте каждую неделю по четвергам на волнах радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Председатель КНР – нечастый гость Чехии, поэтому к визиту китайского лидера Си Цзиньпиня, состоявшемуся на прошлой неделе, было приковано всеобщее внимание. Президент Чехии Милош Земан заявил, что Чешская Республика, цитата, «вышла из-под политического давления США и Евросоюза». Он привел визит председателя КНР в качестве подтверждения своих слов. Земан выступил за введение безвизового режима с Китаем. Были подписаны важные соглашения, но были и акции протеста, организованные правозащитниками и оппозицией, недовольными тем, что главе страны, где, их, по их мнению, массово нарушаются права человека, был оказан такой теплый прием. В дни визита правозащитники спроецировали на стены Пражского града лозунги «Свободу Тибету! Чехия на продажу!». Почему визит китайского лидера вызвал острую реакцию, об этом журналист «Радио Свобода» Андрей Шароградский беседует с политологом, обозревателем агентства «Росбалт» Иваном Преображенским.
Приезд председателя КНР Си Цзиньпина – это первый в истории визит китайского лидера в Чехию. Все-таки вот для вас был неожиданным тот ажиотаж, который он вызвал?
Ну, ажиотаж, безусловно, неожиданным не был. Речь действительно о том, что приехал один из основных на настоящий момент мировых лидеров, лидер одной из крупнейших экономик. И речь идет, с одной стороны, о больших инвестициях, с другой стороны, о том, что Чехия должна сотрудничать с государством, которое не у всех чехов вызывает позитивные эмоции, потому что в Чехии достаточно сильны с гавловских времен правозащитные традиции, и, соответственно, современная китайская политическая система, не являясь в полной мере демократической, вызывает у многих раздражение, а также вызывает опасения того, что слишком тесное сотрудничество с Китаем может повлиять, соответственно, в обратную сторону и на Чехию аналогичным образом.
Давайте поговорим сейчас об инцидентах, которые связаны с этим визитом. Интернет обошло видео столкновений между китайцами, как я понимаю, приветствовавшими Си Цзиньпина, живущими, видимо, в Праге, и теми, кто вышел на демонстрацию в поддержку независимости Тибета, вот воспользовавшись проездом кортежа председателя Си. Известно, кто спровоцировал эти столкновения, как действовала полиция? Какая общественная оценка была дана тому, что произошло?
Я бы для начала уточнил, что да, действительно, речь идет, насколько я понимаю, о проживающих в Праге китайцах, так называемых хуатяо в китайском как бы варианте, то есть зарубежные китайцы, не потерявшие связи с родиной и, соответственно, защищающие интересы Китая, где бы они ни находились. Со стороны, скажем так, гражданских активистов, протестовавших против приезда Си Цзиньпина и против того, точнее, даже как его встречали чешские власти, там была очень широкая коалиция, речь не идет отнюдь об одном только Тибете. Речь шла и, в принципе, о правах человека в Китае, о последних событиях в Гонконге, об изменении принципу «одно государство, две системы», о притеснениях разнообразных в культурной области, о притеснениях национальных меньшинств помимо тибетцев. Вспоминали в том числе и Синьцзяно-Уйгурский автономный округ. То есть круг вопросов был очень широкий. Это была очень широкая коалиция совершенно разнообразных небольших групп и движений, которые пытались просто вместе выразить свой протест. Что касается действий полиции, то они, очевидно, вызывали нарекания, по крайней мере, со стороны участников акции и со стороны, насколько я понимаю, просто жителей Праги, которые были недовольны и большим количеством перекрытий, и тем, что полиция не защищала, по их мнению, их от слишком активных китайских активистов. Не в том плане, что они нападали на рядовых граждан, а в том плане, что они занимали, скажем так, очень много места в Праге в эти дни. им было дозволено практически все, что угодно. То есть стоять, где они захотят, выкрикивать, что они захотят и так далее. Что касается непосредственно конфликтов с гражданскими активистами, которые протестовали против формата визита Си Цзиньпина в Прагу, то тут очевиден провал действий полиции, ее достаточно одностороннее поведение, практически полное отсутствие защиты для чешских граждан от излишне активных и в нескольких случаях, судя по тем видео, которые опубликованы, слишком активных и слишком агрессивных китайских активистов. Надо при этом понимать, что такое вот столкновение для Чехии – это новость, а на самом деле для стран, где достаточно активная, большая, традиционно китайская диаспора, и все знают о том, что она есть в Чехии, как-то это было первое откровение для многих чехов, какое количество китайцев и насколько активных проживает там, то для стран, где это происходит относительно регулярно, никакого откровения в этом нет. Это давняя общекитайская традиция, по которой значительная часть, если не большинство уезжающих в последние десятилетия из Китая китайцев сохраняют связь с родиной, сохраняют политическую ориентацию, в общем-то, и поддержку на нынешнее китайское руководство, даже если внутренне они не очень эту поддержку на самом деле готовы были бы выказать. Их очень успешно удается мобилизовать, потому что китайцы продолжают жить очень часто диаспорами, и поэтому легко влияемы со стороны, скажем так, своей исторической родины. То есть китайская диаспора в Чехии продемонстрировала свой очень высокий уровень организации и управляемости. Чешские правоохранительные органы продемонстрировали, что они не в состоянии в полной мере контролировать такие массовые мероприятия, особенно если они сопряжены с конфликтами. Ну а, собственно, чешские граждане увидели и то, насколько влиятельна китайская диаспора, и то, насколько слабы чешские правоохранительные органы, к сожалению.
Ну и давайте теперь поговорим о политиках. Президент Чехии Милош Земан всячески подчеркивал важность визита китайского лидера, но даже сделал заявление по этому поводу о том, что Чехия, вот эта цитата, восстановила независимость, выйдя из-под влияния США и Евросоюза, членом которого она, кстати, является. Как, на ваш взгляд, это понимать? Хотя, с другой стороны, Чехия парламентская республика, и президент здесь не наделен такими же большими полномочиями. Вот как можно оценить официальную реакцию на этот визит?
Ну, я бы сказал, что с точки зрения официальной реакции речь идет об очередной попытке Милоша Земана, который с самого момента своего всенародного, он первый всенародно избранный президент Чехии, соответственно, с момента своего избрания старательно пытается расширить по факту свои достаточно узкие конституционные президентские полномочия. Это касается очень многих вопросов, в том числе и вопросов международного сотрудничества. Необходимо напомнить, что Земан в прошлом году ездил с визитом в Китай, и в тот момент многие также выступали против этого визита, и дебатировался вопрос, имеет ли право президент представлять без согласования с правительством международную позицию Чехии. В конце концов, этот вопрос решился скорее в пользу Земана, поскольку он поехал, государство полностью оплатило этот визит. Было заключено значительное количество соглашений, в основном соглашения о намерениях, которые в этот визит Си Цзиньпина в Чехию были подтверждены. То есть фактически Земан таким образом расширяет свои полномочия, усиливается как политический лидер, скажем так, и присваивает себе часть полномочий, которые раньше принадлежали правительству и которые недостаточно четко описываются чешским законодательством. Что касается правительства, то оно повело себя достаточно пассивно, продемонстрировав заинтересованность в чешских инвестициях и полное отсутствие какой бы то ни было политической позиции по вопросу сотрудничества с Китаем.
То есть прагматизм, судя по вашим словам, берет верх в политике Чехии в отношении таких стран, как Китай?
Я бы сказал так. С точки зрения экономики прагматизм берет верх. С точки зрения политики все несколько сложнее, потому что все действия в отношении таких стран, как Китай, а можно в этот ряд поставить на самом деле и Россию, поскольку ровно те же самые обвинения в адрес Земана звучат и по отношению к его визитам в Москву и его отношениям с российским руководством. Можно говорить о том, что вопросы международных отношений Чешской Республики становятся на самом деле вопросами внутричешской политики. Они перестают восприниматься как, собственно, международные отношения, к сожалению, чешскими лидерами, которые ведут между собой борьбу за расширение своих полномочий. И начинает забываться, что президенты и премьеры приходят и уходят, а международные позиции Чехии как государства остаются, и в результате таких склок могут быть очень серьезно подорваны, или наоборот, страна может оказаться под влиянием какой-то внешней силы. Вопреки тому, о чем говорил президент Земан, потому что известно, что китайское влияние в любом регионе мира, куда бы оно ни приходило, приходит всерьез, надолго и серьезно отличается от партнерских отношений с западными государствами в сторону жесткой иерархии и соподчиненности. То есть у Китая нету партнеров, у Китая есть сателлиты.
С политологом Иваном Преображенским беседовал Андрей Шароградский. Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Наш сайт echokavkaza.com. На нем вы можете послушать или прочитать материалы программы, а также оставить свои комментарии. Сегодня с вами была Кэти Ботюришвили. Всего вам доброго и до завтра.